Жир – это мое самое главное эволюционное достижение, это мой запас.
Следуйте указаниям, чтобы вас не сожрали живые мертвецы.
Людям пожилым двигаться нужно еще больше, чем молодым.
Кручу, кручу, верчу.
Одни бабушки, 60-80, и мы вдвоем с другом зашли к ним. Они приняли нас в компанию, мы отлично с ними час оттанцевали.
И тут я сжигаю свой абонемент.
Курильщики могут снизить вред курения до 30%.
Если еще идти на работку и не курить при этом, то представляешь, что это вообще 10 миллионов. Вот
да,
такая
да.
У нас занимательная математика.
ЗОЖ Балдеж.
Друзья, привет! Это первый выпуск подкаста ЗОЖ Балдеж. Меня зовут Алина Артикова, и здесь вас ждут встречи с экспертами, которые помогут легко прийти в мир спорта и обзавестись полезными привычками. Первый гость – Андрей Александров. Сертифицированный тренер Американского колледжа спортивной медицины. Учился в лондонском Open University, программа «Спорт, фитнес и коучинг». Сейчас Андрей руководит Академией обучения персональных тренеров. Андрей, все так? Привет!
Привет, спасибо за приглашение, все верно.
Тема сегодняшнего подкаста – повседневная физическая активность. Расскажи, что скрывает за собой это понятие?
Это активность, которую мы выполняем в течение дня. Ходим, наклоняемся, делаем какую-то работу по дому. Такая самая неоцененная, недооцененная активность в сегодняшнем разговоре о здоровом образе жизни.
И как же она влияет на наше здоровье?
Вообще, 50 лет примерно, как мы начали изучать влияние активности на здоровье, до этого это было не актуально. Прикольное первое исследование было проведено между водителями автобуса и кондукторами, с которыми они работали. Оказалось, что уровень сердечно-сосудистых заболеваний у кондукторов на 30% ниже, чем у водителей автобуса. Это такое первое исследование, которое показало миру, смотрите, насколько важно просто ходить для вашего сердца. Мои любимые исследования были проведены таким ученым американским, Стивеном Блэром. Он со своей командой 30 лет исследовал 70 тысяч человек по разным параметрам и оценивал, как физическая активность повседневная влияет на жизнь человека. Значит, за основу брали средняя физическая активность, это 150 минут ходьбы. Да.
Кажется, что очень много на самом деле.
Ну, на самом деле это примерно по 30 минут в день, и то не каждый день, да, на 7. Это, если 5 дней в неделю ходить, то это по 30 минут в день. Это всего 3-4 тысячи шагов 30 минут в день.
30 минут в день, так.
Да, это среднее. И сравнивали с людьми, то есть среди этой огромной выборки в 70 тысяч человек была группа, которая не двигалась практически вообще, ходила до 1000
офисные
шагов.
Работники, назовем их так.
Условно, да, бездельники в плане физической
Которые
активности.
Еще на машине передвигаются. Да. Так.
Так вот, и отслеживали уровень смертности. 30 лет, да, люди умирали, естественно. И оказалось, что люди, которые имеют вот этот вот средний уровень физической активности, у них уровень смертности среди них в два раза ниже, чем те, кто не имеет. То есть серьезные данные. Также эта группа вышла с таким интересным, таким поражающим воображение выводом, что если решится проблема физической активности в обществе, то есть люди начнут двигаться, то в год можно предотвратить 5,3 миллиона смертей. В сравнении, допустим, если общество избавится от курения, то спасено будет 5 миллионов жизней, меньше.
Если еще идти на работу и не курить при этом, то представляешь, что это вообще 10 миллионов. Вот
да,
такая
да.
У нас занимательная математика.
Эти данные, я их привожу, в принципе, и так они мне нравятся, именно потому что мы не думаем об этом, мы не оцениваем это, а это оказывается настолько важно.
Понятное дело, что на сердце влияет очень сильно. Что касается вообще полностью нашего тела, как влияет ходьба та же самая?
На само сердце, на сам орган, физическая активность влияет в меньшей степени, а больше на всю систему. Например, у нас огромное количество сосудов в организме, да, сердце гонит по ним кровь к тканям и органам. И если же эта кровь двигается в состоянии покоя, то это движение незначительное, медленное и так далее. Сосуды изменяют свой просвет под это движение, становятся уже. Они состоят из гладкой мускулатуры, похожей на строение наших обычных скелетных мышц.
К чему это ведет?
Сужается просвет сосудов, и сердце, представь, если сосуд узкий, чтобы кровь доставить по нему к цели, к ткани, давить нужно сильнее. Сердце начинает усиливать силу своего сокращения, чтобы туда кровь доставить. Это начинаются первые такие вот шаги гипертонии, к усиленному давлению сердца на сосуды. Да? Затем сердце может изменяться, гипертрофироваться из этого усиленного давления, гипертрофируются стенки сердца, и сердце уже может перекачивать меньше крови. То есть система конкретно ухудшает свою работу.
То есть сердце устало, потому что работало слишком часто.
Вроде того, да.
Говоря простым языком, да.
Да, говоря простым языком. Да, я стараюсь попроще это объяснять.
Спасибо, для таких, как я, благодарна.
И помимо этого, в сосудах есть такое заболевание атеросклероз. Да? Это когда на стенках сосудов образовывают холестериновые бляшки, закрывая просветы, что может привести к перекрытию сосуда вовсе, как сосуда сердца, так и любой ткани, и произойдет некроз ткани. Ну, то есть ткань отмирает. Мы знаем, в сердце это как инфаркт. И вот получается суженный просвет этих сосудов из-за того, что недостаточно крови ежедневно мы по ним гоним, может привести вот и приводит к таким неприятным последствиям.
Поразительно.
Да.
Что касается того, что интересует девушек, наверное, в первую очередь, ну и парней тоже. Считается, что чем больше мы ходим, чем больше мы двигаемся, даже если не ходим в спортзал, то тем лучше наше тело. Какие-то данные на эту тему есть?
Да, конечно, это абсолютно точное заявление, которое важнее даже, чем поход в спортзал.
И тут я сжигаю свой абонемент. Рассказывай.
Ну, абонемент сжигать не нужно, от него тоже можно получить множество пользы, но если говорить именно о физической активности повседневной, я вспомнил бы исследование, называющееся «Австралийский парадокс». Значит, ученые, исследовав потребление сахара, начиная с 70-х годов в Австралии, увидели, что потребление сахаров снизилось, причем значительно, в полтора раза. Но при этом в этой же Австралии увеличилась проблема ожирения, то есть количество...
Сахара вроде бы меньше сказать, едят, но толстее,
ожиревших, да, на 300%.
Ого.
Вот, казалось бы, мы на таком, на обывательском уровне, да часто и на профессиональном, связываем потребление сахара с повышенным весом.
Абсолютно, да.
Но мы видим такую закономерность. И ученые, естественно, наверное, удивились, да, и сопоставили это исследование с данными уже из США. В этот же период времени очень сильно снизилось количество такого рода деятельности, как там сельскохозяйственная, производственная, людей стало работать меньше в ней и больше в офисах, в сфере услуг и так далее. Вывод был сделан следующий, что в среднем за последние там, 40 лет ежедневная потребляемость калорий человека у мужчин снизилась на 140 калорий в сутки, килокалорий, а у женщин на 120. Ну, кажется, как бы, ну что такое 120 килокалорий? Ничего. Есть данные, которые говорят, что к ожирению может привести позитивная калорийность, ну, то есть больше, чем нужно, всего на 70 килокалорий. То есть, если вы будете потреблять...
Переедать ежедневно всего лишь на
70
килокалорий,
да, то это за 20 лет 20 килограммов, даже больше.
Ух.
Чистого жира. Извините за такое... За жир, но да, это именно так. А тут 120 и 140. То есть почти в два раза больше. В случае мужчин в два раза больше, чем нужно для того, чтобы ожиреть.
Поправиться настолько.
Да. И тут мы понимаем, что сопоставляя исследования австралийцев, которые говорят, сахара мы едим меньше, но толстеем, сопоставляя его с американским исследованием, мы можем сделать такой достаточно аргументированный вывод, что именно физическая активность, ее низкий уровень, ведет к проблемам ожирения, к проблемам лишнего веса.
Мне понравилось исследование, особенно про сахар. Я сейчас подумала, что самое время провести рубрику «Мифоломка».
Мифоломка.
Это как раз-таки тот момент, когда эксперты развеивают популярные мифы о спорте. Вот какой ты хочешь сегодня разрушить миф?
Ой, да, я сейчас, наверное, обращу на себя очень много негодования, возмущения представителей современного фитнеса, но я, как представитель современного фитнеса, хотел бы разрушить миф о жиросжигательных эффектах фитнеса.
Так.
Все знают, и ты наверняка прибегала к этим способам, как быстрее похудеть с помощью фитнеса, как больше жира сжечь на одной отдельной тренировке. Были такие
бывало,
мысли?
Бывало, да. Минут на 20 хватало.
В фитнесе, я знаю, это очень популярно. Люди приходят, им нужна жиросжигательная тренировка, они к ней стремятся, тренеры с удовольствием им ее продают, создают. Так вот, в чем здесь миф и подвох? Первое, когда мы начинаем повышать физическую активность, то есть работать в зоне не ходьбы такой легкой, да, а где мы уже начинаем прилично потеть и тяжело дышать, наш организм переключается на потребление углеводов. Если до этого он потребляет в состоянии покоя и медленной активности жиры, то тут он начинает активно использовать углеводы и сахар крови.
То есть случай, когда мы бегаем, мы употребляем их больше, чем когда мы быстро идем или...
Да, да, именно, именно. К чему это приводит? Наш мозг потребляет 20% из всей глюкозы крови, всего сахара крови. И для него это как бы очень важный показатель, чтобы сахара в крови было много. Если же мы с помощью активной тренировки начинаем этот сахар потреблять для мышц, то мозг идентифицирует недостаток, да? И что он делает? Как ты думаешь в ответ? Мозгу мало сахара. Чё?
Хочет еще, начинает...
Он начинает хотеть есть.
Есть. И после тренировочки милкшейк.
Все верно. Не просто милкшейк, он просто начинает хотеть есть. Повышенно есть, он в стрессе, у него отбирают важнейшее топливо, он поднимает аппетит. И эта тренировка, где вы сожгли много калорий, зато потом ваш мозг абсолютно для вас неконтролируемо заставит все же добрать. Если не сегодня, так он запомнит и сделает это потом.
Какой злопамятный мозг у вас оказывается.
Это первый аспект. Второй аспект – это то, что мозг постоянно мониторит, сколько у нас жира в организме. Есть такой механизм, жировые клетки выделяют вещество под названием лептин. Постараюсь не грузить терминами, но вещество выделяет, условно говоря. И мозг знает, что это норма. Ну, то есть такое количество лептина этого вещества – это норма. Причем для мозга все равно, много у вас жира или мало. Вот если вы ему дали это количество жира, все, для него это новая норма. Вы пришли на тренировку жиросжигательную, и там 2 часа пашете на велосипеде или бегаете. Вы прилично сожжете жира.
Угу.
Когда я говорил, что мозг переключается на углеводы, это не означает, что он прекращает сжигать жиры, да, в первой части. Он сжигает и жиры, и углеводы, да. Вы сжигаете много жиров за эти 1,5-2 часа там, интенсивной тренировки. Для мозга это критерий того, что ага, жир – это мое самое главное эволюционное достижение, это мой запас. Если у меня его отбирают, мне нужно срочно сделать так, чтобы его вернуть, потому что это угрожает мне, но организм так думает, смертью, условно.
Угу.
И далее, в течение следующих дней, минут, часов и так далее, мозг перестраивает процессы, невидимые для вас. То есть он начинает где-то меньше, заставляет вас где-то больше лениться, прислониться к стенке, присесть и так далее. Где-то заставляет чуть больше съесть. Таким образом, он незаметно для сознания человека формирует вид потребления и активности, который забирает эти жиры. Но здесь есть еще один интересный механизм. Представьте, что вы поставили дверь в свой дом, да?
Угу.
И ее взломали, сломали эту дверь. Что вы сделаете?
Купим новую, поставим ее.
Такую же?
Более прочную.
Более прочную. Вот мозг думает точно так же. Если у него отобрали много жира, да, то надо вернуть больше. В науке это называется суперкомпенсация жировой ткани. Мозг, в принципе, работает так во всем.
Угу.
Если вы какую-то систему нагрузили, то он сделает так, чтобы эта система была крепче, условно. Да? Жира было больше, больше мышц. В этом и польза есть. Благодаря этому мы получаем тренировочный эффект какой-то. Так вот, если много жира тратить, то мозг будет стараться много его приобрести. И мы так, даже не понимая, что он играет с нами в такую злую игру, где наше сознание не значит ничего, вновь оказываемся очень толстыми. После таких вот...
Вроде бегаем-бегаем, да. Но все равно вес остается на месте. Даже иногда прибавляется.
Да, именно.
Итак, миф, что бегать лучше, чем ходить, разрушен.
Абсолютно.
Мифоломка.
Давай мы перейдем к норме физической активности. Как оценивать ее?
Ну, здесь есть, конечно, множество способов, множество ресурсов, на которые можно опереться. Я бы привел первым, это такой вот постулат Американского колледжа спортивной медицины вместе с Ассоциацией здоровья сердца США. Они выпустили следующий документ, что людям от 18 до 65 лет нужно иметь минимум, первое, 150 минут аэробной активности средней мощности.
В неделю.
В неделю, угу. Да. Ну, это примерно 5 раз в неделю по 30 минут.
Угу.
3 раза в неделю по 20 минут высокой мощности. И выполнять силовую тренировку 2 раза в неделю.
Высокая мощность – это бег как раз-таки, о
котором мы говорили. Я сейчас объясню. Угу. Вот это такой гид по фитнес-активности.
Угу.
И вот низкая мощность, допустим, средняя мощность, она начинается от 65% сердечного ритма. Ну, вот давай мы рассчитаем для тебя этот показатель.
Есть формула, да?
Да. Это формула Карвонена.
Угу.
Мы берем 220.
Угу.
Это 220 – это способность сердца сокращаться максимально быстро в минуту. 220
угу.
сокращений.
Угу.
Минус возраст.
Минус
значит,
возраст.
Минус возраст. Дальше нам нужно выяснить твой пульс покоя. Измеряется он в идеале утром.
Угу.
Проснувшись, угу. Если нет какого-то такого экстренно сильного желания сходить в туалет, если есть, нужно сходить и вернуться, лечь обратно. Покой померить, сколько пульс за минуту. Можно повторить для точности 2 раза это, два дня. Соответственно, отнимаем пульс покоя, ну пусть он будет 60 такой, угу. Вот, если средний. Мы получаем...
Еще раз, 220 минус возраст, минус пульс покоя.
Да.
Так, у нас получается какая-то цифра, например.
У нас получается 130, и мы умножаем это на 0,65, как я сказал, нижняя граница средней интенсивности.
0,65.
Да.
Это и для мужчин, и для женщин.
Это для мужчин и для женщин.
Угу.
И возвращаем к этому произведению полученному, возвращаем пульс покоя. Плюс 60. Ну, вот это пульс 140, условно, 140 с чем-то. Это пульс, ну, уже бега, такого легкого бега. Соответственно, этот больше гид по фитнесу. И его достаточно, ну, не просто достичь. Это нужно 5 раз ходить в фитнес-клуб или 5 раз бегать. Вообще...
То есть эта цифра, секундочку, это тот пульс, который должен быть у меня, когда я занимаюсь спортом?
Да. Ну, то есть в этом пульсе, условно говоря, ты должна проводить около... 150 минут в неделю.
Получается, чем старше человек,
да,
тем должна быть у него спокойнее тренировка.
Да,
все.
Тем меньше пульс у него должен быть.
Все, понятно.
И это, если вот представить, что же это за деятельность такая, да? Ну, это, допустим, 5 раз ходить на танцы или на сайкл.
Или бокс, который сейчас
или
популярен
бокс,
очень.
Да. Вообще, для меня самый замечательный вид активности, я как в прошлом теннисист, да, я занимался настольным теннисом, это игровые виды спорта. Футбол, волейбол, баскетбол, тот же теннис настольный или большой. Если ходить заниматься им 5 раз в неделю или там 4 раза, но активнее, или 3 раза очень активно, то можно вот эту вот нагрузку выбрать.
И где... больше не ходить в спортзал, правильно я понимаю, если есть такая активность на протяжении недели?
Ну, еще они рекомендуют 2 раза осуществлять силовую тренировку, то есть поддерживать все мышцы тела в тонусе, так сказать.
И обычно все говорят, вот заниматься, получается, нужно каждый день. Где же брать мотивацию? Откуда должна вот идти эта мотивация ходить в спортзал 2 раза на силовые тренировки, да еще 5 раз в неделю ходить на танцы, волейбол, баскетбол, футбол?
Ну, я думаю, что да, это большая проблема мотивации, поэтому, наверное, нужно не мотивацию искать, а деятельность, которая будет приносить удовольствие. Я часто сталкиваюсь с такой проблемой мотивации, когда люди начинают ходить в зал каждый день, ходить там на дорожке, заниматься силовой тренировкой. Их ненадолго хватает, как правило, потому что они эту деятельность не любят. Они не втягиваются в это, потому что им не нравится.
Не те фильмы включают, когда на дорожке идут.
Ну, может быть, да, может быть. Может быть, им просто неприятно. Я рекомендую найти свой формат. Это могут быть танцы. Это могут быть, как я уже перечислил, какие-то игровые виды спорта. Это могут быть походы. Утренние забеги, там, если кого-то это бодрит. Я знаю, что очень многие получают действительно такое дофаминовое удовольствие, пробегаясь утром в любую погоду. Да? Поэтому тут нужно поискать свой вид деятельности. Здесь не надо привязываться к мотивации. Я бы не стал. Это ловушка. Вот... Говоря о вот этих вот, скажем так, ближе к спортивным, фитнесовым параметрам, да, Американского колледжа спортивной медицины, их очень сложно соблюдать, действительно, они требуют серьезного времени. И есть еще один гид, норм физической активности. Я думаю, что многие о нем слышали. Вот это те самые пресловутые 10 тысяч шагов.
В день, да-да-да.
Вообще, 10 тысяч шагов, это понятие появилось в Японии, как он назывался у них, walking club, клуб ходьбы, то есть, да, вот. И у них появилась такая цель, 10 тысяч шагов. И они стали ее продвигать, везде о ней рассказывать, нужно ее достигать. Затем ученые Японии и всего мира начали проводить от этой случайно ставшей популярной цифры кучу исследований, что же она дает. И их можно приводить сотни, даже тысячи. Этих исследований. Но вот суть их общая, я несколько выбрал там. Например, группа гипертоников, которые вели низкую физическую активность, стали ходить больше 10 тысяч шагов, 10-12 в день. И буквально через 12 недель у них снизилось давление систолическое, ну, верхнее, да, 120 на 80. У них верхнее снизилось на 11 единиц в среднем. Ну, то есть гипертоник, который не двигался, просто добавляя 10 тысяч шагов,
нормализовал свое,
да,
давление.
И
потрясающе.
Вот это мы относим все к тем параметрам, о которых я рассказывал в начале, что как изменяется просвет сосудов, как изменяется работа сердца, даже профиль жиров крови, то есть благодаря тому, что мы используем жиры, как я говорил, в состоянии покоя, и все же, используя их, мы улучшаем их обмен. Таким образом, у нас снижается уровень холестерина, триглицеридов в крови, тех веществ, которые, в принципе, и ответственны вот за эти атеросклеротические проблемы. И вот такое, например, исследование. Еще одна группа показала потерю за 16 недель, не меняя рациона, потерю 2 килограммов веса. 2 килограммов чистого жира люди потеряли, просто начав ходить.
Ну и, наверное, также меняются и параметры тела, скорее всего, да? Потому что там ноги, как минимум, более мускулистые становятся из-за интенсивной ходьбы.
Ну,
нет таких исследований,
к сожалению, случайно? К сожалению, таких... бонусов не наблюдается, потому что для того, чтобы ноги стали более мускулистыми, нужна силовая тренировка, это другой вид активности. Но если вот совмещать, вот получить от этого пользу и делать силовую тренировку, то да, можно получить и то, и другое.
Знаешь ли ты какие-то полезные приложения, которые помогают отслеживать активность в течение дня?
О, да, сейчас с этим вообще очень легко. Если раньше люди покупали такие механические шагомеры и вешали их на шею, кстати, тоже решение. Сейчас есть встроенные программы в телефонах, которые считают шаги.
Каким ты доверяешь? Давай так.
Я отслеживаю свой по своему айфону, да, то есть есть программа здоровья.
Да,
и открываешь, там сразу шаги. Я знаю, что на андроиде это Google Fit, есть Samsung Health. Также можно зайти или в App Store, или в Google Play
да,
и скачать Fitbit. В чем смысл качать приложение, когда есть встроенный? Там немножко более интересно представлена статистика, возможность постановки цели. То есть там добавляется такой игровой формат и более наглядный.
Нашла приложение, называется Zombies Run. Это отличная такая игра даже скорее. Вы подключаете наушники и следуете указаниям, чтобы вас не сожрали живые мертвецы. Если остановитесь, то реально почувствуете такое дыхание, как будто бы зомби совсем близко. И вы сами выставляете, в принципе, параметры, по какому вы должны двигаться, чтобы зомби вас не догнали. Если вдруг вы остановились, то все, это дыхание, новый уровень никак не будет пройден. Всего таких вот 300 разных миссий, которые вы проходите, то есть вы и ходите, и как будто бы даже развлекаете себя, играете, вот и не скучно.
Вообще, элемент игры, физической активности и достижения цели — это очень крутой инструмент, который может помогать. Как я уже говорил, деятельность, когда она ради деятельности, и мы не очень понимаем, зачем это нам точно, ну, какие-то долгосрочные перспективы. Это нас не побуждает. Мы так устроены, что за деятельность должно быть поощрение. Это еще Иван Петрович Павлов когда-то на собаках продемонстрировал, и потом, в принципе, на этих теориях и строились все концепции обучения и поощрения за деятельность. И вот такие вот программы, вот так,
игровой момент,
получается, да, геймификация, да, такое вот слово, по-моему, есть, своей деятельности, соревнования, какое-то желание кого-то победить, оно всегда помогает в этом. И если вы действительно, у вас не получается просто вводить такие приложения, какие-то вот соревнования, которые проводятся в фитнес-клубах, где вы набираете баллы, очки и так далее, получаете скидки, это все вам в помощь. Это крутой инструмент.
Так что, ребят, если видите, что кто-то поделился своим бегом на Фейсбуке либо в Инстаграме, не осуждайте этих людей, они не хвастаются, они просто соревнуются, они призывают других также подключиться и вместе идти к общей цели. Слушай, вот мы с тобой сидим уже практически полчаса, не двигаясь, да, без активности. Вот как-то так вот я уже чувствую, так немножечко побаливает спина. Есть какое-то упражнение, которое может сделать любой офисный работник, который также вынужден долго сидеть, не двигаясь.
Работа в офисе, даже если есть норма физической активности, даже если вы ходите весь день, тем не менее вы сидите. Вот я не сказал еще про здоровье суставов и физической активности. Значит, наши суставы, они не питаются кровью. То есть у них нет кровеносных сосудов. К ним кровь никто не приносит. Они, вот хрящ сам суставной, да, они получают питание из смазки суставной. То есть эта смазка выделяется в ответ на движение. Это касается и суставов позвоночника, коленных, тазобедренных, всех суставов. То есть если вы не двигаетесь, смазки нет, питания у сустава нет. Ну, сустав не питается, соответственно, что происходит с любой структурой, которая не питается, понятно. Поэтому...
Кто не понял, она просто погибает.
Да. Значит, ну, не совсем погибает, но начинает деградировать.
Деградировать, так правильно.
И, соответственно, даже если вы ходите в день много, там, вечером или утром, а весь день вы сидите обездвиженно в офисе, то вы еще под своим весом в неверной позиции еще больше компрессируете ваши суставы, и они совершенно не питаются. И вот про упражнение, которое ты спросила, да, это... вообще имеет, это обязательно нужно. Вставать раз в там, 40 минут, час. Можно походить на носках, да, понаклоняться несколько раз. Несколько раз присесть. Обязательно покрутить шеей, то есть повращать 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую. Плечевыми суставами, коленными, тазобедренными.
Кручу, кручу, верчу.
Можно ставить себе таймеры, будильники на это. Это действительно, это даже позволяет где-то переключиться от какой-то офисной работы, освежить мозги и с новыми мыслями, с новыми силами сесть обратно. Кстати, это главное, особенно у тех, у кого есть варикоз, да, варикозное расширение вен. Это для них рекомендация в первую очередь, потому что вены расширяются из-за того, что их как бы мышцы окружающие не поддерживают. То есть если мышцы не в тонусе, а такие, ну, вяленькие, жиденькие, и вены становятся вместе с ними вяленькими и жиденькими. И чтобы помочь по венам кровь погнать обратно к сердцу, можно встать, вот походить на носках, тем самым это увеличит метаболизм этих мышц, они придут в тонус, напрягутся, сузится просвет вен, и кровь по ним лучше пойдет. Для варикозников, извините меня за такое обобщение, да, людей, страдающих варикозом, это вообще критично важно. Чтобы не было застоя крови, каждые 40 минут, час вставать, ходить на носках, наклоняться и так далее.
В принципе, это заболевание чаще встречается у людей пожилого возраста. И у меня вот следующий вопрос возник. Вот активность в разный период жизни, да? Неужели она та же самая должна быть у пожилых людей, как и у молодых?
Да, конечно.
То есть, если мне, например, я слышала, там исследование было там для людей 18-65 лет, ты приводил такие данные для этих людей. Вот, например, там маме моей 67. Неужели ей нужно так же активно себе там 10 тысяч шагов ходить, как это делает 20-летний там племянник мой?
Да, разумеется. Племяннику нужно еще больше. Это отдельный вопрос про подростков, да, мы говорим о взрослых людях. Если речь идет о том, что же нужно делать пожилым. Во-первых, по тем гидам, которые я давал от Американского колледжа спортивной медицины, там был индивидуальный пульс, который мы рассчитывали. И у твоей мамы, у нее другой будет пульс, другая зона, соответственно, и достигая этого пульса, естественно, она будет другим видом активности достигать. Но так или иначе, нормы вот эти, да, они абсолютно такие же, даже больше. Можно сказать, что пенсионерам следует еще больше ходить. Помимо этого, делать упражнения на гибкость, потому что уже, так скажем, мышечная ткань атрофируется с годами, да, заменяясь соединительной. Это тоже влияет, на самом деле, коррелирует с соединительной тканью артерий и ухудшает просвет сосудов, поэтому важно еще и гибкость развивать в этом возрасте. Важно начать еще и баланс развивать, то есть ухудшается система, обеспечивающая равновесие, и важно заниматься еще этим. То есть можно сказать, что людям пожилым двигаться нужно еще больше, чем молодым. Как бы это не казалось странным, потому что у нас пожилые, то есть им и прописывают там по таким архаичным каким-то указаниям медицины покой и меньшую активность. И они сами думают, что все уже не то время двигаться. А исследования, данные, огромный массив данных показывает, что наоборот. Чем больше они будут двигаться, тем долгожительнее они будут. Вот, кстати, исследование, о котором я говорил, помнишь, про 70 тысяч человек?
Да.
Там такая выборка еще были результаты смертности 60-69, 70-79, 80-89, и тоже сопоставлялись три группы с низкой физической активностью, со средней и с высокой. Так вот, в группе 60-69 в два раза реже умирали люди со средней активностью по отношению к низкой.
А если высокая активность?
А 80-летние в три раза реже. Неактивные 80-летние люди по сравнению с активными 80-летними, у них уровень смертности в три раза выше, чем... понятно, да?
Да, ты молодым рекомендовал, например, пойти на бокс, на танцы. А что же делать пожилым, которым там 60, от 65? Им-то на танцы уже не факт, что они пойдут. Как минимум не захотят многие. На бокс тоже вряд ли. Вот какую активность ты для них посоветуешь? Кроме как там огородики, помыть пол в доме.
Жалко, кстати, что они не пойдут на танцы. Это, наверное, какое-то ограничение нашего менталитета. Я помню, я был на конференции в Испании. Мы посещали фитнес-клубы, смотрели, как у них устроено все там. И в обед в 13:00 начались танцы какие-то латинские, я не помню, Испания. Одни бабушки. То есть 60-80. И мы вдвоем с другом зашли к ним. Они приняли нас в компанию, и мы отлично с ними часа танцевали.
Кричал им «Ола, ола!»
Они кричали мне. Я был звездой в этом обществе. Но это было круто, на самом деле. Поэтому,
я в московских парках встречала дискотеки, где есть некоторая категория бабушек и дедушек, которые танцуют. Но это, опять-таки, не все, и не везде есть площадки, не по всей России. Поэтому все же какая деятельность?
Хорошо, уговорила. Если не танцы, то придумаем что-нибудь еще. А это велотренажер, это ходьба.
Те же скандинавские палочки. Я часто встречаю,
палки, да, вообще отличная штука. Как раз вот у людей в таком возрасте появляются ограничения там по суставным заболеваниям. Они не могут, может быть, лишний вес, да, с которым уже
чаще
сложнее
всего
справиться.
Да.
И скандинавская ходьба – это крутейшее решение, потому что позволяет с помощью рук снять нагрузку с суставов, осевую такую компрессионную, и тем не менее вот этот пул активности выполнить. И я надеюсь, что в нашем обществе, наше государство будет способствовать развитию и клубов таких, и, может быть, снабжать инвентарем пожилых и так далее.
Надеюсь, нас сейчас слушают те, кто принимает решение на эту тему. Сейчас я предлагаю тебе немного отвлечься от спорта и активности и поговорить о том, что любят все, о еде. Вот ты любишь поесть?
Да, я очень люблю поесть. Безумно люблю поесть.
Тогда у нас сейчас будет вредный выбор. Это рубрика, в которой тебе надо будет выбрать лучший из двух вредных продуктов. Поехали.
Вредный выбор.
Хорошо, давай попробуем.
Молочный шоколад или чипсы?
Ой, какой сложный вопрос. Ну, наверное, молочный шоколад менее вредный. Его столько не съешь, сколько можно съесть чипсов. Ну, это по мне, по крайней мере.
А чипсы можно...
Да, чипсы можно навернуть, их очень много, да.
Сало или тушенка? Спрашиваю я вегетарианца. Ну, если вот мы говорим для других
людей. Ну, вообще, два очень полезных продукта рекомендую. Не могу. Ешьте и то, и другое.
Хэштег сарказм. Магазинный кетчуп или майонез? Именно магазины, не те, которые делают люди сами дома.
Ну, наверное, хуже майонез. Наверное, майонез.
Мармелад или попкорн?
Все любимые продукты мы называешь. Менее вредный будет мармелад. Потому что попкорн там с палевым маслом и так далее, и так далее.
Тем не менее, я вот вычитала, что попкорн очищает кишечник, выводит канцерогены, снижает уровень холестерина и улучшает пищеварение. Что про это скажешь?
Этих исследований по каждому продукту миллион. Поэтому тут, наверное, нужно выбирать еще относительно того, с каким недугом вы пытаетесь справиться, меняя свое питание. Я бы выбрал менее вредным мармелад.
Есть такой доктор Фил, это Филипп Кузьменко, он говорил, что несмотря на то, что мармелад делают на фруктовой основе, он все равно очень калорийный.
Он калорийный, опять же. Ну, я как обжора могу сказать, что попкорна я могу съесть тонну. Бывает, что за фильм я могу съесть вот этих, знаешь, для микроволновки, по 3 пакета. Я стараюсь это делать крайне редко, но, по-моему, это ужасно вредно. Количество соли и так далее. А мармелад, ну, съел мармеладку, да и все.
Стало приторное, больше
да,
не ешь.
Да, да, больше не хочешь. Запил ее и подумал, да ну нафиг, зачем вообще она нужна?
Вредный выбор.
Сейчас мы позвоним непосредственно Филиппу Кузьменко. Это врач-терапевт, кардиолог, диетолог. И узнаем у него про более-менее полезную еду. Филипп, скажите нам, пожалуйста, когда человек хочет сбросить вес, какие ему лучше продукты выбирать для ежедневного потребления?
Ну, я бы рекомендовал в первую очередь отказаться от продуктов, в которых много быстрых углеводов и жиров. Если мы говорим о жирах, то это, безусловно, майонез. Если мы говорим об углеводах, то это, безусловно, сладкие различные кондитерские изделия. К лакомству нужно относиться как к лакомству. К любым десертам нужно относиться как к десертам. А всегда десерт идет в самую последнюю очередь в качестве третьего. Ну, то есть первое, там второе, да, третье блюдо. Вот его там чуть-чуть на тарелочку положили, вы как бы с кофе там откусили кусочек, посмаковали, насладились и все. Во-первых, таким образом сладкое становится сладким и десертом. То есть десерт, он прежде всего, почему считается приятным и вкусным? Потому что он ограничен. Потому что, прежде всего, его дефицит нам нравится. Попробуйте питаться каждый день шоколадками. Я уверен, вы через день или два взвоите от того, что вы больше шоколад есть можете. То есть именно вот дефицит определяет желание его получить.
Есть ли какой-то десерт, который вы бы назвали более-менее полезным? Сухофрукты, может
я
быть?
Я не могу оперировать и серьезно говорить о таких понятиях, как полезная и вредная еда. Вредная еда – это, извините, яд-курар. Вот эта еда действительно, скорее всего, вас очень быстро убьет. Все остальное – это просто еда, и все зависит от дозы. Одно исключение, подтверждающее правило – это трансжиры. То есть, если почитаете историю происхождения и создания трансжиров, вы поймете, что это тоже не совсем можно назвать естественным продуктом. Это продукт, который придумали люди, создали люди для удешевления производства продуктов питания. И там, где есть трансжиры, этих продуктов желательно избегать, потому что они, конечно, не как яд курара, но, тем не менее, организм не понимает, что с ними делать. То есть организм их грамотно переработать не может. Например, если вы съедите вот большой вкусный шмат сала, организм его примет как, о, боже мой, какую радость. У нас есть значит, запасы на зиму, и отложится в жир. Трансжиры, если вы съедите такой же шмат маргарина, да, он скажет, что вы мне принесли, я не знаю, что с этим делать, пусть оно в крови также циркулирует, потому что как бы оно не, ну, в отложения жировые не идет, непонятно, что с ним делать. И куда оно пойдет? Соответственно, оно пойдет в атеросклеротические бляшки, которые так или иначе отложатся внутри сосудов, от которых люди, соответственно, будут погибать. Если вы едите каждый день по килограмму мармелада, вы ожиреете, но именно ожирение в итоге придет к тому, что, вероятно, все, человек умрет раньше положенного срока, а не от того, что он ел мармелад.
Филипп, огромное вам спасибо.
Да, всегда рад помочь, звоните.
Вернемся к нашей теме. Повседневная физическая активность. Вот правда ли, что она даже помогает снизить вред от курения?
Да, вообще, конечно, лучше не курить, но Тем не менее, это действительно помогает. Есть разные данные. Курильщики могут снизить вред курения до 30%, ведя здоровый образ жизни в плане физической активности. То есть соблюдая нормы физической активности, о которых я говорил.
Угу.
Да. А еще есть... О, кстати, есть отличное исследование того же Стивена Блэра. Значит, исследовалась группа людей, у которых нет вредных привычек.
Угу.
Да. И низкая физическая активность. И группа, у которых были вредные привычки курение, давление и высокий холестерин. Ну, то есть группа, у которых все три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний присутствовали, но они были высокоактивны, высокую двигательную активность имели в жизни. Уровень смертности за длительный период у этих групп, то есть еще раз, у кто мало двигался, но не имел вредных привычек и факторов риска заболевания сердца, и та группа, которая имела все факторы риска, причем курили они, уровень смертности среди них был одинаковым. Ну, то есть мы еще раз видим, что физическая активность с точки зрения здоровья и долголетия имеет больший вес, чем даже такая вреднейшая привычка, как курение.
У меня остались только финальные три вопроса. Какую книгу стоит прочитать тому, кто хочет начать вести здоровый образ жизни?
Я рекомендую книгу Дэвида Перлмутера «Еда и мозг». Дэвид в этой книге привел очень много исследований, которые разрушают многие мифы о питании. При этом он говорит в этой книге о физической активности, рассказывает, например, о факторе бега в холодную погоду, да, что это позволяет накопить бурый жир, очень полезный для человека. Такой жир, который есть у детей, у животных, он такой термогеничный, то есть от него тепла много исходит.
То есть пока не включили отопление у нас тут в комнатах, это нужно запасаться бурым жиром, быть готовым.
Ну, там много интересных инсайтов в этой книге, я очень ее рекомендую вообще всем, кто об этом думает.
Второй вопрос. Какой фильм может вдохновить, чтобы опять-таки начать вести здоровый образ жизни?
Ну вот если все же брать фильмы, которые как-то коррелируют со спортом и физической активностью, я бы, наверное, посоветовал посмотреть фильм «Я Болт».
Вот про Усейна Болта, да?
Да, он меня вдохновил очень. Ну, нельзя сказать, что на что-то вдохновил, но было невероятно посмотреть историю жизни, историю преодоления этого величайшего спортсмена. Наверное, вот если близко брать к нашей теме, то вот этот.
И финальный вопрос. Под какую музыку ты любишь заниматься спортом?
Но, если честно, я не занимаюсь спортом под музыку. Вы знаете, я вообще использую тренировку свою, да, или прогулку. Я стараюсь как-то с пользой ее провести. То есть, допустим, переслушиваю лекцию. Именно переслушиваю. То есть, если я раньше ее слушал, да, и она мне показалась крайне интересной, то, переслушивая ее, мне уже не требуется для нее максимальной концентрации. Я могу двигаться, чем-то заниматься и слушать ее, вычленяя из материала как можно больше. Ну или учу слова, допустим. Я, бывает, надиктовываю себе, я всю жизнь учу английский, никак не выучу. Надиктовываю слова себе предварительно, да, или выражения, которые новые я встретил в книге или в каком-то материале, и слушаю себя, вот, запоминаю, выучиваю эти слова. То есть я использую это скорее для какой-то дополнительной эффективности в учебе или работе, чем не слушаю музыку.
Все, кто сегодня послушал подкаст, могут во время следующей тренировки или во время следующей прогулки переслушать этот подкаст еще раз. С вами были я, Алина Артикова, и наш гость Андрей Александров. Это руководитель Академии обучения персональных тренеров. Человек учился у нас и по американской системе, и в Лондоне в том числе, и продолжает учить английский язык, несмотря на учебу там.
Да.
И помните, что ЗОЖ-балдеж, если знать как и с кем.
Спасибо, всего доброго.
ЗОЖ-балдеж.